Глава третья. В мире призраков. Прислушиваясь к шумному дыханию фрау Нейкерх, Марамбль обошел то место, где она должна быть по его расчетам, снял с вешалки шляпу и, осторожно пробравшись вдоль стены по коридору, вышел на улицу и немедленно был сбит с ног каким-то невидимым существом. «Однако можно быть повежливее», — сказал он призраку, поднимаясь с тротуара. «Вежливость?» «Призрак в этом мире призраков!» — услышал Марамбль чей-то голос, и вслед за тем истерический смех. «Иду, иду, иду!» — предупреждал чей-то голос, и Марамбль посторонился. «Публика быстро начинает приспосабливаться», — подумал он и пошел по тротуару, громко стуча подошвами и беспрерывно повторяя, как гудок автомобиля. «Иду, иду, иду!» Отовсюду слышались эти предупредительные голоса, и улица гудела встревоженным шмелиным роем. Несмотря на эти предупредительные голоса, прохожие то и дело наскакивали друг на друга. Мимо Марамбля без единого звука промчался переполненный публикой трамвай. Марамбль уже знал, что это призрак трамвая, прошедшего несколько минут тому назад. Вслед за этим он услышал рев рожка и предупредительные крики. «Осторожнее! Едет карета скорой помощи!» Судя по звукам, она двигалась очень медленно. Марамбль не слышал грохота невидимых трамваев. Очевидно, всякое движение было прекращено вскоре после наступления светопреставления. Но оно наступило так внезапно, что не обошлось без катастроф. Марамбль видел столкнувшиеся трамвай и автобус. Трамвай сошел с рельс и наехал на фонарный столб, а автобус лежал на боку. Марамбль осторожно пересек улицу и подошел к месту катастрофы, чтобы помочь раненым. Однако это оказалось очень трудным делом. Несколько раненых, к которым он участливо наклонялся, оказались пустым местом. Раненые уже отползли в сторону. Марамблю пришлось рассчитывать не на зрение, а на слух и осязание. По стонам он разыскал несколько раненых и принес их к карете скорой помощи. Она, вероятно, стояла здесь уже несколько минут, и была непризрачной. Марамбль чувствовал на своих руках теплую кровь, но не видел ни себя, ни раненых. Он мог только любоваться своим призраком, пробирающимся еще через улицу к месту катастрофы. Какой-то мужчина стонал на его руках. «Несчастный», — подумал Марамбль. «Как-то ему будут делать операцию, если необходима немедленная помощь. Он может и зайти кровью, прежде чем... проявится на операционном столе». Это слово «проявляться», заимствованное у фотографов, очень нравилось Марамблю, так как оно точно передавало явление. Все предметы делались видимыми только через несколько минут, как изображение на проявляемой фотографической пластинке. Марамбль почувствовал, что проголодался. Он жил на Доротейнштрассе, в нескольких минутах ходьбы от Тиргартена. Но на этот раз ему пришлось идти довольно долго, пробираясь ощупью. Он извинялся, задевая плечом призраки, и наталкивался на невидимых живых людей. «Однако, который теперь может быть час?» — подумал Марамбль, глядя на потускневшее солнце на багровом небе, склонявшееся к западу. По привычке он вынул часы и посмотрел на циферблат. «Фу, черт возьми, никак не привыкнешь к этому сумасшествию», — бронился он, глядя в пустоту. Он оглянулся и увидел большие часы на углу улицы. Стрелки стояли на 5. Он сделал всего несколько шагов вперед, вновь взглянул на часы и удивленно остановился. Минутная стрелка указывала уже 5 минут 6. Еще несколько шагов вперед, и часы показывали 10 минут 6, как будто время начало бежать с неимоверной быстротой. Марамбль был так заинтересован этим странным поведением часов, что решил проверить их, отойдя назад. И что же? Время тоже как будто пошло назад. 5 минут 6. Ровно 5. Марамбль отошел на метр и увидел, что часы показывают уже без 5 минут 5. Марамбль свистнул. «Ловко. Прогуливаясь взад и вперед, я могу по своему желанию распоряжаться временем», посетить прошлое, заглянуть в будущее и вернуться в настоящее. Но почему же я не видал своих карманных часов? Не потому ли, что в кармане темно? Марамбль еще раз вынул свои часы и поднес их очень близко к глазам. Всего через 2-3 секунды он увидел циферблат и стрелки, которые показывали 20 минут шестого. Он подошел к большим уличным часам и посмотрел на них. Они показывали 17:45. Пользуясь тем, что его никто не видит, Марамбль влез по столбу к самому циферблату и мог убедиться, что теперь и эти уличные часы показывали 20 минут шестого. «Теперь мне многое становится ясным», — сказал Марамбль, предпочитая говорить вслух с самим собой, вместо того, чтобы кричать все время «иду, иду». «Мои глаза видят то, что было примерно 5 минут тому назад на расстоянии метра, 10 минут назад на расстоянии 2 метров и так далее. Это слишком сложно, чтобы быть безумием. Очевидно, что-то неладное произошло в самой природе». Когда Марамбль добрался наконец до ресторана, его ждало разочарование. Ресторан был закрыт. Марамбль был постоянным посетителем, и ему удалось выпросить у хозяина только черствый вчерашний пирожок. «Однако, если так пойдет дальше, мы подохнем с голоду», — сказал Марамбль, доедая пирожок. «Последние времена», — вздохнул хозяин, — «это светопреставление». «И он о том же», — подумал Марамбль, вспомнив вдову Нейкерх. Затем он спросил: «Господин Лайль, был у вас сегодня к обеду?» «Как всегда. Но он чувствует себя очень плохо. Его сильно помяли в автобусе. Он выглядит совсем больным». «Но ведь вы не могли его видеть», — насторожился Марамбль. «Ну, разумеется. Я видел его после того, как он ушел. Кто бы мог подумать, господин Марамбль, что мы доживем...» Но Марамбль уже не слушал его. «Все в порядке. Хозяин ресторана видит так же, как и он, как и все. Сколько стоит пирожок?» Марамблю пришлось бы ожидать не менее 5 минут, чтобы увидеть безнадежный жест хозяина. Но интонация голоса и без всех этих внешних проявлений ясно свидетельствовала об угнетенном состоянии владельца ресторана в Тиргартене, а слова говорили еще яснее. «Какие тут счеты, господин Марамбль?» — сказал он уныло. — С собой в могилу не возьмешь пирожков, ни платы за них. Кушайте на здоровье. Простите, что не могу ничем угостить вас больше. Я даже себе не сумел изготовить обеда. Половина жаркого оказалась сырою, а половина сгорела. И он еще раз безнадежно крякнул. — Телефон действует? Мне нужно переговорить с Лайлем. — Ничего не действует. Все разваливается. Лакеи перепились... Винный погреб опустошен, все идет прахом. И я? Я, кажется, сам напьюсь, если только эти подлецы оставили мне хоть каплю вина.